кабинета раздался рык. «Арчи, что, черт возьми, ты там делаешь?»
Я закрыл окно, окинул взглядом гостиную в поисках следов борьбы или оставленной нам записки. Не увидел ни того, ни другого и вернулся. «Ее нет», — сказал я. «Записки тоже. Когда я...»
«Зачем ты открыл окно?»
«Я не открыл, а закрыл. Я ее там запер, чтобы она не вышла, не услышала, чего не нужно. Так что, если ей всего лишь надоело ждать, выход у нее был только через окно».
«Она сбежала?»
— не поверил Отис. «Да, сэр. Это лишь мои домыслы, но все сходится. Окно открыто, а ее нет ни в гостиной, ни под окном гостиной. Я посмотрел».
«Не могу поверить. Мисс Пейдж такая здравомыслящая, надежная».
Он не договорил.
«Нет. Нет, я больше не знаю, кто у нас надежный».
Он положил локоть на подлокотник, оперся лбом на руку.
«Не дадите ли мне стакан воды?»
Вулф предложил бренди, но Отис сказал, что ему нужна вода. Я пошел в кухню, где налил ему стакан. Он достал из кармана маленькую металлическую коробочку, вынул из нее две таблетки и запил их.
«Помогают?» — спросил Вулф. «Таблетки».
«Да, таблетки-то надежные». Он вернул мне стакан.
«Ну, раз ее нет, может быть, мы продолжим?»
«Конечно.
Не догадываетесь ли вы, почему мисс Пейдж сбежала?»
«Нет, это что-то невероятное. Черт возьми, Вулф, я вообще ни о чем не догадываюсь. Неужели вы не видите, как я растерян?»
«Вижу. Может быть, нам отложить беседу?»
«Нет».
«Хорошо. Позволю себе сделать предположение, что мисс Аарон убита сотрудником вашей фирмы. Назовем его Икс. Мое предположение строится на том, что в беседе с мистером Гудвином она говорила искренне и приводила факты, соответствующие действительности. Не могли бы вы опротестовать мое предположение?»
Отис посмотрел на меня.
«Нужны детали. О чем она вам сказала, я знаю из показаний. Манера там написана в самом деле похожая, но вот как она говорила, голос, интонация, не показалось ли вам, что она в некоторой степени выбита из колеи, немного не в себе?»
«Нет, сэр», — отвечал я. «Она сидела, спина прямая, ноги вместе, смотрела мне в лицо».
«Похоже на нее», — кивнул он.
«Очень похоже». Он обратился к Вулфу.
«Здесь и сейчас, в частной беседе, мне нечего опротестовывать».
«Угу.
Следующее предположение. Ее убил Икс. Это я не могу ни опротестовать, ни принять».
«Ха. Вы же не страус, мистер Отис».
«Далее. Если мисс Аарон не исказила фактов, то из этого должно следовать, что Икс обладал информацией, которая могла существенно укрепить позицию миссис Соррелл в ее тяжбе с мужем, то есть с вашим клиентом. Верно ли это?»
«Разумеется». Отис хотел что-то добавить, но передумал. Потом снова передумал и все же сказал.
«Опять же, только здесь и сейчас, в частной беседе. Два слова о судебной тяжбе. Это шантаж. Формально нет, конечно, но по сути шантаж. Я требования надуманы и непомерны. Это грабеж.
А кто-то из ваших партнеров дает ей в руки оружие.
Как по-вашему, кто он? Или они?»
Отис покачал головой.
«Я не буду отвечать на этот вопрос».
Вулф поднял брови.
«Сэр, если вы согласились помочь, это самое меньшее, что можно сделать. Если вы решили отвергнуть мое предложение, так и скажите, я справлюсь сам. Полиция найдет ответ на него, как на один из основных вопросов, не сегодня, а завтра. У меня уйдет больше времени».
«Конечно, больше», — отозвался Отис.
«Вы забыли сказать еще об одном. Вы исходите из того, что Гудвин честно и правдиво передал слова мисс Аарон».
Вулф скривился.
«Вздор. Если вы надеетесь подвергнуть сомнению слова мистера Гудвина, вы и в самом деле не в форме. Лучше идите домой. Если к вам снова вернется способность мыслить, и вы захотите со мной связаться, я буду на месте». Он отодвинул от стола кресло. «Нет», — Отис протянул к нему руку. «Господи, Вулф, я выбит из колеи. Сам не знаю, что говорю. Я способен мыслить. Тогда воспользуйтесь этим. Кто из ваших партнеров имеет возможность передать важную информацию миссис Соррелл? Все? Наш клиент по некоторым пунктам уязвим. Ситуация чрезвычайно сложная, так что мы часто совещались все вместе. Я имею в виду, конечно, троих основных партнеров. Это может быть только кто-нибудь из них. Во-первых, потому что никто из ассоциированных партнеров не владел конфиденциальной информацией. А главное, потому что мисс Аарон в разговоре с Гудвином назвала его партнером. Она не назвала бы так любого адвоката. Партнерами она назвала только своих. И могла иметь в виду либо Фрэнка Эде, либо Майлза Хайдекера, либо Грегори Джетта. И это невероятно.
Невероятно в буквальном смысле или в риторическом? Вы не верите мисс Аарон или из отчаяния мистеру Гудвину? Ответьте здесь и сейчас, в частной беседе.
Верю.
Вулф перевернул руку на столе ладонью вверх.
Тогда ближе к делу. Это одинаково невероятно в отношении всех троих или же для кого-то менее?
Весь следующий час Отис то и дело отказывался отвечать, повторив свое «нет» по меньшей мере дюжину раз. А в некоторых вещах, например, в чем же именно состояла уязвимость Мортона Соррелла, он уперся напрочь. Тем не менее, информации набралось на 9 страниц моего блокнота. Фрэнк Эдей, 55 лет, женат, имеет 2 сыновей и дочь, жена живет и здравствует, ему принадлежат 27% от прибыли фирмы. Доля Отиса — 40%. Он всегда полон блестящих идей, но не любит рутины, в суде выступает редко. Именно он 4 года назад составил проект брачного соглашения, который подписали перед венчанием Мортон Соррелл и Рита Рэмзи. Финансовое положение стабильное. Отношения с женой и детьми средние. Заинтересованность в других женщинах, безусловно, имеется, но в пределах разумного. Знакомство с миссис Соррелл было, насколько знал Отис, коротким. Майлз Хайдекер, 47 лет. Женат, жена живет и здравствует, детей нет, доля в фирме 22%. Его отец, ныне покойный, был членом первого управления фирмы. Специализируется на ведении дел в суде и берет самые важные дела. 2 года назад именно он защищал миссис Соррелл по просьбе Мортона Соррелла, когда на нее подал в суд ее бывший агент. Хайдекер не любит транжирить деньги, скопил немалый капитал. Отношения с женой неясные, на первый взгляд все хорошо. Интересы — работа, шахматы и закулисная политика. Нет времени на интрижки с женщинами, в том числе с миссис Соррелл. Грегори Джетт, 36 лет, холост, стал партнером недавно. Доля в фирме 11%. Получил ее после 2 успешно проведенных дел с участием крупных корпораций. В одной из них Мортон Соррелл владеет контрольным пакетом, потому в течение этого года Джет был довольно частым гостем в доме Сорреллов на 5-й авеню, но заметного внимания к хозяйке не проявлял. Вопрос о финансовом положении Джетта был одним из тех, на которые Отис не хотел отвечать, но в конце концов ответил таким образом. Джет мало заботится о балансе доходов и расходов, и в данное время его счет в компании находится ниже красной черты. Вскоре после того, как он вошел в правление, примерно 2 года назад, вложил крупную сумму, по мнению Отиса, $1040, в спектакль на Бродвее. Спектакль провалился. Там играла его подруга. Были у него другие траты на подруг или друзей. Отис либо не знал, либо скрыл. Сказал ли, что, насколько он понял, главным образом по отдельным высказываниям Берты Аарон, в последнее время Джет проявляет Кен Пейдж больше внимания, чем того требуют профессиональные отношения. Но когда Вулф спросил, не может ли быть такое, что Энн Пейдж сбежала, поскольку подозревает или даже знает, кто предатель, Отис эту идею отверг. Ему и так-то трудно было принять тот факт, что кто-то из его партнеров оказался подлецом, а потому заподозрить еще и сотрудницу было выше его сил. С Энн Пейдж он разберется сам, у нее наверняка есть разумные объяснения. Информацию о миссис Мортон Соррелл Отис выдал без колебаний. Что-то нам было уже известно. Это знали все, кто читает прессу. До замужества Рита Рэмзи, почти подростком, блестяще сыграла в бродвейском шоу «Дотянись до луны», а после, с не меньшим триумфом, еще в двух постановках. Покорила Голливуд, 2 года покоряла Мортона Сорелла, вышла за него замуж и оставила сцену. Но к общеизвестным фактам Отис добавил еще кое-что, на что лишь намекали в газетных сплетнях. Через год брак дал трещину. Риту, как выяснилось, интересовали деньги Сорелла, а не Сорелл. И она не собиралась решать вопросы в соответствии с брачным контрактом. Ей хотелось прибрать к своим нежным лапкам большую половину имущества, и она тщательно к этому подготовилась, собрав определенные доказательства. Но и Сорелл поумнел, и потому пришел за советом к своим адвокатам, которыми и являлись Отис, Эдей, Хайдекер и Джет. А они загнали ее в ловушку. Вернее, считали, что загнали. Так считал и Отис, пока не прочел мои листочки с показаниями. Теперь он не знал, что и думать. Но он был все еще жив. А к 2 часам ночи, когда собрался уходить, Отис даже немного пришел в себя. Больше не нервничал, как вначале, когда попросил воды, чтобы запить таблетки. Без обиняков отверг предложение Вулфа, но согласился подождать 32 часа, то есть до 10 утра среды, и ничего до тех пор не предпринимать, не получив сообщения от Вулфа. Единственное, что он все-таки за это время сделает, побеседует с Энн Пейдж, велит ей никому не рассказывать о том, что прочел мои показания, и выяснит, почему она сбежала. Он считал, что в полиции ему про мои показания не скажут, а если скажут, то он ответит, что не верит на слово, ему нужны доказательства. Он, конечно, спросил, каковы намерения Вулфа, но Вулф ответил, что сам не знает, и, скорее всего, примет решение после завтрака. Когда я, подав пальто Отису и заперев за ним дверь, вернулся в кабинет, Фриц уже стоял там. «Нет», — мрачно говорил Вулф, — «ты прекрасно знаешь, я почти никогда не ем ночью». «Но вы не обедали. Омлет. Или хотя бы нет. Черт возьми, лучше умереть с голоду. Иди спать». Фриц повернулся ко мне, я покачал головой, и он ушел. «Звонить Солу, Фреду и Ори?» — спросил я. «Нет». Он вдохнул через нос и сделал выдох через рот. «Я сам не знаю, что делать. Так что, черт возьми, я им могу поручить?» «Риторика», — произнес я. «Не риторика. Логика. Есть вещи очевидные. Неужели они могут найти дешевый ресторан или забегаловку, где те двое встретились? Как им это поручить? Сколько этих забегаловок в городе?» «О, наверное, 1000. Больше». Вулф хрюкнул. «Или поручить опросить персонал в их офисе, чтобы выяснить, кто из троих партнеров вчера днем беседовал с мисс Аарон? Кто из партнеров ушел вскоре после нее? У кого из троих нет алиби с 5 часов вечера до 7:50? Отыскать телефонную будку, из которой он звонил сюда? Выяснить, у кого какие отношения с миссис Сорел? Все это правильное, надежное направление для следствия. И уже завтра утром мистер Крэмер и окружной прокурор отправят на поиски этих следов 1000 своих людей. 2 сотни. Дело-то будет громкое. Так что давать подобные задания 3, 4, считая тебя, глупо. Наверное, можно было попросить мистера Отиса, чтобы он организовал нам здесь встречу с Эдеем, Хайдекером и Джеттом. Он мог бы сказать им просто, что нанял меня расследовать это убийство, так как оно произошло в моем доме. Вряд ли удастся. Завтра они весь день проведут в офисе окружного прокурора. Вызовут». Вулф закрыл глаза, поджал губы. Я взял копию своих показаний, которые мне вернул Отис, достал из стола 2-ю, открыл сейф и положил их туда. Я уже закрыл сейф и вертел колесико, когда Вулф произнес: «Арчи». «Да, сэр». «Они примутся за миссис Сорелл?» «Вряд ли». «Не сейчас. С какой стати? Крэмер ведь предупредил, и с его стороны это была любезность, что нас возьмут за жабры, если мы проболтаемся о разговоре с Бертой Аарон. А значит, он намерен сам пока помалкивать. А если они сейчас займутся миссис Сорелл, то все станет понятно».
Он кивнул. «Она молода и красива. Угу. Я видел ее только на сцене, а вы видели фотографии. Ты же умеешь общаться с красивыми молодыми женщинами». «Ну да. Тают передо мной, как шоколадки на солнце. Но если вы думаете, что стоит мне к ней попасть и спросить, с кем это из партнеров она встречалась на прошлой неделе в какой-то забегаловке, она разомлеет и тут же все выложит, то вы слишком высокого обо мне мнения. Наверняка придется потратить час, если не больше. Можешь привести ее сюда?»
«Наверное. Может быть. Полюбоваться орхидеями?»
«Не знаю». Он отодвинулся от стола и поднялся. «Я устал. Придешь ко мне в 8».
Он направился к двери.
Глава 4. В тот вторник я вышел из дому в 10:17.